Крым реалий. Крымский вечер с радио Крым реалий.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча, и сегодня в нашей программе.
Украинская делегация приостанавливает участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Украинским пленным военным морякам в российском плену грозит до 6 лет лишения свободы.
Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать в его северной части на частоте 105.9 FM, трансляции наших эфиров также смотреть. Смотрите на нашей странице в Фейсбуке и на канале в Ютубе. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Моя любимая часть – это когда вы дозваниваетесь к нам в эфир. Напомню, что для крымчан звонки абсолютно бесплатные. 8 800 10 06 926. Ну, не просто для крымчан, а для тех, кто находится на полуострове. А жители остальных и других регионов Украины могут звонить по номеру 044 490 31 18.
А вот мне сегодня было, кстати, сразу затравочный такой вопрос задам. Может быть, кто-то нам позвонит и выскажет свое мнение. Сегодня в нашей программе мы будем говорить про украинские телеканалы. Смотрят ли их крымчане? А если смотрят, то какие программы они смотрят? И какие каналы, может быть, есть любимые? Вот позвоните и расскажите нам. А если не смотрите украинские телеканалы, все равно позвоните и расскажите. Вот, может быть, вы только радио слушаете, в том числе и украинские радиостанции. Ну и мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и прежде чем начать наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений, я смотрю, вот у нас уже есть комментарии по поводу телеканалов, украинских телеканалов в Крыму. Например, пользователь по имени Сергей, по фамилии Кершин, пишет, что даже если ты потерял территорию, нельзя терять людей. Другой пользователь пишет, даже если вернете территорию, она уже непригодна для жизни. Ну вот есть уже такие мнения. Еще раз напомню, что сегодня в нашей программе мы будем говорить про украинские телеканалы, которые можно смотреть в Крыму, вот как их смотрят крымчане. Ну а сейчас про главные новости, важные события и заявления этого дня.
Новость дня.
Украинская. Я просто смотрю на вас, я думаю, вы заберете все слова. Давайте. У меня или поделитесь чем-то. Так вот. Тема номер один. Украинская делегация приостанавливает участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, но это решение не касается вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации, сообщил сегодня глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев. Напомним, что сегодня ночью ПАСЕ поддержала резолюцию, которая меняет правила и усложняет процедуру применения санкций, в частности, в отношении к России.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с возвращением полномочий России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Отметил, что на прошлой неделе он лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить их, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после выполнения России принципиальных требований ассамблеи. «Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали», — заявил Зеленский на своей странице в Фейсбуке.
В Кремле же после решения ПАСЕ заявили, что намерены последовательно и терпеливо разъяснять Западу ситуацию с Крымом. Об этом на пресс-конференции сообщили. Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что вряд ли можно говорить о том, что решение ПАСЕ является изменением доминирующей точки зрения Запада.
И мы сегодня постараемся собрать уже самые разные точки зрения. Дело в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы для нас, вот главное, что это Парламентская ассамблея именно Совета Европы. То именно той организации Совета Европы, которая была создана для того, чтобы оберегать права, ну и заботиться о правах человека, о соблюдении прав человека во всех странах Европы. Именно эта главная цель была для создания этой организации. Так вот, каким образом вот это решение снятия фактически санкций с России, возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, оно поможет или, может быть, или не поможет соблюдению прав человека на российской территории, на тех территориях, которые контролирует Россия, в частности, на территории аннексированного Крыма. Сейчас с нами на связи Николай Полозов, адвокат захваченных украинских моряков, который вместе с украинской делегацией находится в эти дни в Страсбурге. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, ну, ваша оценка вот этому уже теперь, наверное, можно говорить как свершившемуся факту, но вот голосование по поводу возвращения российской делегации на заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Насколько это поможет соблюдению прав человека на территории России и на территории аннексированного России Крыма? Или это никак не связано?
Ну, я могу сказать так, что на момент захвата и оккупации Крыма, развязывания кровавой войны на востоке Украины, убийства более 10 тысяч граждан Украины, захвата заложников, политзаключенных и так далее, Россия находилась в делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, и нахождение в этом органе российской делегации никак не препятствовало тем действиям, которые я перечислил. Что касается возвращения, то всего за последние 5 лет было вынесено 8 резолюций, которые касаются так или иначе Украины, Крыма, судьбы военнопленных моряков. Это была последняя резолюция. Ни одно из требований Парламентской Ассамблеи Россия не выполнила. И сейчас фактически на правах триумфатора возвращается, ну, благодаря вот такой специфической политике европейцев. Я думаю, что никакого позитивного урока из этого российские власти не вынесут. Наоборот, скажем так, вот такая легкая победа только усилит их аппетиты, и они будут чувствовать себя безнаказанными, в том числе и на других площадках. Потому что, ну, европейцы думают, что они возвращают Россию для диалога, а Россия не хочет ни с кем вести диалог. Россия хочет, российские власти хотят продемонстрировать свое превосходство над слабой Европой.
Понятно, спасибо вам. Это был Николай Полозов, адвокат захваченных украинских моряков, который вместе с украинской делегацией находится в эти дни в Страсбурге. И мы перед эфиром записали комментарии международного правозащитника, научного руководителя Международной школы прав человека и гражданских действий Андрея Юрова о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Давайте послушаем.
Здесь все решения очень плохие. То есть первый вариант, если Россия не возвращается в Парламентскую ассамблею, а учитывая, что она не платит взносы, скорее всего, она покидает Совет Европы. Плюс в том, что Совет Европы может укрепить свои стандарты. Понятно, что Россия страна, в общем, где все очень плохо, да еще и страна-агрессор. Разговаривать даже не о чем, да? Ее само нахождение в Совете Европы, конечно, сильно снижает уровень стандартов прав человека, верховенства права и так далее. С другой стороны, понятно, 150 миллионов остаются без защиты, без юрисдикции Европейского суда, ну и, наверное, у ближайших соседей тоже. Возможно, какие-то стандарты из-за этого снизят. Я так понимаю, что политики пытались здесь найти какой-то компромисс. С моей точки зрения, компромисс нашли плохой. Потому что если сейчас Россия с триумфа вернется в ПАСЕ, это просто добавит дополнительного имперского чванства и всяких, ну, понятных таких вещей. Понятно, что сильно это с правами человека ситуацию не улучшит, а может быть даже и ухудшит. И для меня это означает, что Европа, прежде всего, старая Европа не придумала ничего хорошего, как вообще быть с Россией. Ее поддержали в предбаннике, а потом вернули. И это очень плохо. То есть для меня это просто означает, что никто не хочет думать о действительно важных и сложных вещах. Все хотят либо ничего не замечать и делать вид, что ничего не происходит, что ни войны нет, ни аннексии нет, ничего нет. Ну, либо простые символические вещи делать. Простые символические квазисанкции вводить.
Напомню, что сейчас вы слышали мнение Андрея Юрова. Это международный правозащитник, научный руководитель Международной школы прав человека и гражданских действий. Его комментарий о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Мы специально вот опросили российских правозащитников, потому что, чтобы не было понятно, мы уже несколько раз цитировали позицию украинских правозащитников, цитировали, давали возможность вот по этому факту высказаться представителям украинской делегации, которая принимала участие тоже во вчерашнем голосовании. Но тут очень важно понимать, что вот даже сами российские правозащитники говорят о том, что возвращение, как об этом говорили, допустим, представители некоторых западноевропейских стран Парламентской Ассамблеи Совета Европы, что вот это вот возвращение, оно поможет каким-то образом усадить Россию за стол переговоров, добиться выполнения решения Парламентской Ассамблеи. Так вот, именно эти правозащитники, российские правозащитники, говорят, что ничего этого не будет. Но мы продолжаем следить за этой темой и ее развитие далее в нашей программе через несколько секунд.
Прямой эфир.
в ПАСЕ проголосуют по кандидатуре российского депутата на должность вице-президента. Сегодня парламентская ассамблея Совета Европы намерена проголосовать по кандидатуре заместителя председателя российской делегации, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого выдвигают кандидатом на должность заместителя председателя ПАСЕ. Об этом сообщает Радио Свобода. Тайное голосование состоится во второй половине дня. Результаты должны быть объявлены утром 26 июня.
Тут очень важно, что вот сам господин Слуцкий, он находится под действием санкций Европейского Союза. И ранее он посещал аннексированный Россией Крым через закрытые Киевом пункты пропуска. То есть он непосредственно нарушал украинское законодательство.
Новости.
Захваченным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом Крымреале рассказал адвокат Айдер Азаматов. Следствие ФСБ России в Москве начало предъявлять обвинения в окончательной редакции как незаконное пересечение государственной границы России.
Так, и,
по словам адвоката, украинский моряк мичман Юрий Будзила заявил в свою очередь, что обвинение абсурдное и вину свою он не признает. Другой адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов уточнил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.
После этого защита и военнопленные перейдут к стадии ознакомления с материалами дела. В пресс-службе ФСБ России публично не сообщали о предъявлении обвинений украинским морякам.
Новость дня.
А тем временем захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи. Украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны-Капу», захваченные ФСБ России у берегов Крыма, в ноябре 2018 года исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы. Корабли переместили в неизвестном направлении.
Накануне журналисты «Крымреалии» сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.
В то же время, вчера здесь еще находился буксир «Яны-Капу», захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на сегодняшнее утро, буксир на стоянке также уже отсутствовал.
В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.
Прямой эфир.
Судья отказался возвращать на дорасследование дело крымского блогера Мими Деминова. Об этом корреспонденту «Крымреалии» сообщил адвокат блогера Эдем Семидля.
Напомним, дело гражданского журналиста Наримана Мимидеминова рассматривается Северокавказским окружным военным судом в городе Ростов-на-Дону. По словам адвоката, следствие инкриминирует Мимидеминову публичные призывы к террористической деятельности через интернет. Далее цитата: «в неустановленное время, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах». Конец цитаты.
Однако судья не увидел оснований для удовлетворения ходатайства защиты. Кроме того, Мимидеминов попросил указывать во всех документах, что он крымский татарин и гражданин Украины. Это ходатайство суд удовлетворил.
Крым в центре внимания.
В продолжение темы о процессе над Нариманом Мимидеминовым Национальный союз журналистов Украины призывает Россию снять с него обвинения и освободить крымского блогера. Об этом говорится в заявлении председателя НСРЖУ Сергея Томиленко. Он обратился в международные журналистские организации с призывом требовать от России снятия всех обвинений и освобождения крымско-татарского гражданского журналиста.
Хотим помочь Нариману Мимидеминову, поскольку то, что сейчас происходит, это судилище, а не суд. Он сейчас не имеет возможности ни качественно защищаться, ни получать необходимую медицинскую помощь. И главная цель, которую ставит перед собой российская власть, это давление на независимые голоса.
Следующее заседание по делу Наримана Мимидеминова назначено на 16 июля 2019 года. Суд планирует допросить свидетелей обвинения.
Прямой эфир.
Крымско-татарский активист Бекиров практически ничего не ест в СИЗО Симферополя. Об этом корреспонденту «Крымреалии» сообщил адвокат Алексей Ладин после посещения Бекирова. Он опасается скачка уровня сахара в крови, поскольку болеет сахарным диабетом. Активист подтвердил защитнику, что его действительно вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, а также в кардиоцентр для консультации кардиолога. Адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью как очень высокую.
Напомним, что Европейский суд по правам человека человека 11 июня вынес решение по делу Эдема Бекирова, которого обвиняют в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно поместить его в больницу нетюремного типа. Старший следователь Крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на это решение Европейского суда по правам человека, отказал в госпитализации крымско-татарского активиста. Это же решение об отказе поддержала российская прокуратура Крыма.
Новости.
Путин продлил действие продуктовых контрсанкций. Соответствующий указ о дальнейших санкциях в отношении Евросоюза президент соседней России подписал вчера, 24 июня. Документ предусматривает, что запрет на ввоз продуктов из ЕС будет действовать до конца следующего года. В указе Путина утверждается, что это сделано в интересах безопасности страны, сообщает Радио Свобода.
В Москве такие меры называют контрсанкциями. Напомним, их ввели в 2014 году против стран, которые поддержали ограничения по России после аннексии Крыма. Власть публично уничтожает санкционные продукты, которые находят на прилавках магазинов или конфискуют на границе. За 4 года были уничтожены десятки тонн продуктов. В последние месяцы звучали предложения расширить черные списки, в частности, запретить россиянам ввоз сыров и хамона из-за рубежа в личном багаже. Но эти планы реализованы еще не были.
А вот мне интересно, кстати, среди наших слушателей или зрителей в Ютубе или в Фейсбуке, если вы живете в соседней России, мы знаем, что такие у нас есть среди нашей аудитории. Вот расскажите, пожалуйста, есть ли нехватка вот каких-то вот европейских продуктов, того же хамона или каких-то сыров в соседней России?
Ну, вообще, наверное, не стоило так вот, ну, ограничиваться. Можно было пойти дальше, запретить, например, картофель, который из Америки завезли, да, в Европу, или там кукурузу, помидоры те же самые. Все оно не, как бы не исконно-посконное. Ну и к другим новостям. Что, все? Неужели все? Подожди, у нас есть еще новость. В русле Салгира обнаружили неразорвавшийся снаряд. Вчера в Симферополе при очистке реки Салгир рабочие обнаружили неразорвавшийся снаряд предположительно времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя со ссылкой на директора компании-подрядчика, которая проводит ремонт набережной. А компания, значит, представитель, это директор, его зовут Игорь Анацкий. По его словам, на место была вызвана полиция, представители компании-подрядчика помогли правоохранителям огородить территорию, и вчера там работали сотрудники МВД и МЧС. Все ремонтные работы были остановлены.
В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.
Новости.
В Керчи разваливается обелиск славы на горе Митридат. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, на каменной кладке обелиска увеличилось количество трещин. Выпал один из камней, из которых сложен обелиск. На одной из граней обелиска в каменную кладку вбили железную арматуру. Часть арматуры обвязана канатом. При этом на территории не наблюдается работы по обследованию обелиска, который ранее анонсировал глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин.
Обелиск славы на горе Митридат начал разрушаться еще в апреле 2018 года. На разработку документации его ремонт планировали выделить более 3 миллионов рублей. Стоит добавить, что склоны горы Митридат тоже нуждаются в укреплении. Согласно данным из открытых источников, на работы по укреплению склонов горы Митридат планировали выделить около 166 миллионов рублей.
Керчане связывают разрушение в центральной части города с вибрациями из-за работ по строительству Керченского моста, которые проходили неподалеку.
Прямой эфир.
В Крыму активисты проводят автопробег ко дню крымско-татарского флага. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Пробег называется «Движение флага». Активисты останавливаются в селах и городах Крыма, где встречаются с крымскими татарами и проводят мероприятия, посвященные дню флага. Автопробег начался 24 июня. За день активисты посетили 17 населенных пунктов.
День национального флага крымские татары отмечают 26 июня. Датой празднования был выбран первый день второго курултая крымско-татарского народа, который прошел 26 и 27 июня в Симферополе в 1991 году. Ну, такие были новости, да, на сегодня.
А с вами «Крымский вечер». Вы так говорите на сегодня, но это только начало нашей программы. Дальше прозвучит основная тема программы «Из Киева для крымчан». И мы будем говорить о телевидении, об украинском телевидении, о крымском телевидении, да, для жителей полуострова. Поэтому оставайтесь с нами, готовьте свои вопросы, продолжайте писать варианты ответов на вопрос, который озвучил Александр в самом начале программы, о том, какое телевидение вы смотрите. Это интересно для дискуссии, которая будет в эфире. Ну и главное, звоните к нам, высказывайте свои предпочтения, кстати, по поводу того, что смотреть вообще по телевизору, смотреть ли его вообще, или только радио Крым Реалии в Ютубе, например, 8 800 10 06 926. Очень ждем ваши звоночки.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, вы слушаете программу «Крымский вечер». Итак, о чем мы... Я представлю в начале наших гостей. У нас сегодня гости в студии. Это Муслим Умеров, креативный продюсер телеканала «ЮА Крым», и Елизавета Цареградская, продюсер спецпроекта «К дню крымско-татарского флага». Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
О чем мы сегодня поговорим? Вот я уже анонсировал тему нашей сегодняшней программы о телеканалах, о украинских телеканалах, которые смотрят или не смотрят в Крыму. А если смотрят, то что смотрят, что интересно там вообще крымчанам смотреть, откуда они получают информацию, и что такого могут показать украинские телеканалы, крымские украинские телеканалы или украинские крымские телеканалы, что не могут увидеть крымчане из тех телеканалов, которые вещают непосредственно с территории полуострова. Этот же вопрос я задаю нашим гостям. С кого начнем?
Муслим. А можно первый вопрос?
Вот.
Потому что там была череда вопросов.
Первый вопрос вообще, думал, мне вопрос.
Нет.
Хорошо, Муслим, можно, конечно. Задать вопрос, да? Такой
вы
вообще,
задайте.
Да?
Хорошо. Еще раз прочитайте
задаю.
Вопрос.
Значит, я задаю, много, да? Задаю этот вопрос сразу. Этот вопрос, он мне самый главный, он меня интересует вообще. Кто вас смотрит? Кто ваш зритель? Для кого вы созданы? Что, для кого вы делаете свой телеканал «ЮА Крым»? Почему мы об этом сегодня говорим? Извините, вот вы меня опять перебили, да? Я сейчас расскажу немножко. Потому что телеканалу «ЮА Крым», да, исполняется 3 года.
Да.
И поэтому мы решили сегодня поговорить и про этот телеканал, и не только про этот канал, а вообще про телевизионное пространство Крыма. Итак, для кого создан телеканал «ЮА Крым»?
Понятное дело, что телеканал «ЮА Крым» создан, как и другие региональные филиалы Суспільного мовника, для того, чтобы освещать информацию о том регионе, на который этот канал непосредственно заточен. Наша аудитория, в первую очередь, это аудитория жителей Автономной Республики Крым. Это аудитория, интересующихся крымской тематикой всех граждан Украины. И так как мы спутниковое телевидение, мы вещаем в Амусе, мы заточены на аудиторию еще более шире, которая интересуется крымской темой вообще, в принципе.
Вообще, в принципе, то есть не только в Украине, но и в других
и
странах.
И за рубежом, да.
Хорошо, тогда такой вопрос. Что вы показываете, что вы рассказываете такого, что, например, крымчане не могут увидеть или услышать из местных телеканалов?
Из местных телеканалов, то есть из крымских телеканалов.
Из местных телеканалов,
которые
там либо продолжили свою работу после 2014 года, либо были созданы заново.
Ну, из тех, что продолжили свою работу дальше, можно считать бывший ГТРК «Крым», он сейчас стал первый крымский. На базе крымско-татарской редакции открылся он, так называемый общественный телеканал «Миллет». Понятное дело, что мы рассказываем другие новости, другие реалии, которые происходят в Крыму, не те реалии, о которых говорят эти как минимум два канала.
А новости радикально отличаются? Ну, просто, ну вот предположим, да, человек, может быть, не смотрит вообще телевидение, ему тяжело сравнить. Вот он не смотрит, а вот можете какой-нибудь пример
привести? Мы сейчас берем среднестатистического крымчанина,
да,
который включил свой телевизор.
Да, который включил свой телевизор, а может быть, он вообще его включает исключительно только для того, чтобы посмотреть кино, а говорит, вот все врут, и я поэтому вообще не верю никаким телеканалам, ни крымским, ни украинским, там, ни российским, вообще никаким телеканалам.
Он увидит, что происходят аресты в Крыму. Какие это аресты, кого судят, кого садят, кому приходят с обысками, кто эти люди, к которым приходят с обысками, какие крымчане живут сейчас на материковой части Украины, чем они занимаются, какие у них цели дальнейшие и что видит еще наша аудитория. Наша аудитория видит тему дня, ежедневную программу с Ларисой Волошиной и Георгием Спасокукоцким. Это обсуждение тем, которые появляются в этот момент дня. То есть, например, с сегодняшнего дня. Я не знаю, о чем говорят сегодня Лариса Волошина и Георгий Спасокоцкий, но я думаю,
непосредственно так же, сегодня.
Да, так же, как и редакция «Крым Реалии» говорит о посеве и о завтрашнем дне флага. День крымско-татарского флага. Вот что еще видят наши зрители, это спецпроекты, которые мы готовим, около 7 спецпроектов в год. Это... У нас есть опыт работы с крымреалиями дважды. Это апрель 2018 года, медиафорум «Терджуман». Это был прямой эфирный проект на 6 часов. Это также в этом году, 26 февраля, день сопротивления. Это продукт «Караденис Продакшн». Это скетчи на крымско-татарском языке, субтитрованные на украинский язык.
Это да, то, что делает Караденис, это делается непосредственно в Крыму?
Да.
Если может быть, кто-то не знает, да? И я думаю, что может быть, да, теоретически люди, которые... не, скажем так, не вовлечены в такую вот в крымско-татарскую повестку в Крыму, а может быть там есть и такие люди, которые приехали туда, в Крым, после 2014 года, для них эта территория, знаете, как бы иногда...
Кто-то из Уренгоя.
Например, некто, да, там, из Тюмени какой-нибудь, да, там, из, ну, не знаю, там, с Чукотки, с Владивостока. И он услышал, что ему Владимир Владимирович сказал, что это исконно русская земля, да? Да, и они теоретически, может быть, вот с помощью того, что делает и Караденис Продакшн, может быть, и узнают о том, немного о том, что там было до 2014 года. А это делается на русском, на украинском, на крымско-татарском языке. Это... Как это делается?
Караденис Продакшн делает на крымско-татарском и на русском языке продукт, а мы его субтитруем на украинский язык. И аудитория слышит как на русском, так и на крымско-татарском, но читает на украинском.
Хорошо, а ваш продукт, Елизавета, да, то, что делается непосредственно уже телеканалом UA Крым, на каком языке вы разговариваете с крымчанами?
Це три мови. Якщо ми говоримо про випуски новин, ми маємо три випуски новин на день. Це українська, російська та кримсько-татарська мови. І тема дня. Тема дня – це українська, ведучий говорить українською, в залежності від того, який приходить гість, як йому зручно говорити, але ведучий спілкується українською мовою.
А це об'ясняється українським законодательством, чи це от редакційна політика телеканалу?
Ми просто свідомі того, що в нас немає якогось там запеклого протистояння мовного, ми цілком свідомі того, що наша аудиторія використовує саме ці три мови. І тому ми хочемо, аби усі наші споживачі могли комфортно тією мовою, яка їм подобається і якою вони спілкуються, споживати цей продукт.
Це ті ж самі, якщо ми говоримо про випуски новостей, це ті ж самі новості на русском, українському, кримсько-татарському, или же для різних носителів язиків, допустим, или тих, хто у вас, це різний контент?
Залежить від того, що відбувається. Якщо є оновлення якоїсь інформації, якщо щось сталося безпосередньо перед кримсько-татарським випуском новин, воно вийде в новини кримсько-татарської. Якщо, звісно, що ми кримсько-татарський випуск новин виходить о 20:40, тому зазвичай уже інформаційна картинка дня більш стала, і там оновлень як таких немає, але це просто нормальні, звичайні випуски новин, які виходять просто різними мовами.
Ясно. От я зараз скажу таку, от я точно скажу, чого я не знаю. Я не знаю вот конкретно портрета слушателя радио «Крым Реали». То есть я его знаю гипотетически, я его знаю по цифрам, допустим, по Ютубу и по Фейсбуку, но мы, допустим, не можем сказать, кто наш слушатель в нашей радиостанции, что называется, на, ну, там, на средних волнах и в FM-диапазоне, потому что мы не можем провести такое вот исследование. Но мы можем сказать вот то, что касается интернет-сетей. Кто зритель? Я услышал, где, куда вы вещаете, да, на кого вы вещаете. А если говорить непосредственно о вашем зрителе, потребители ваших программ в Крыму. Кто это?
Я скажу по стандартам спільного мовника. Это аудитория практически сейчас у нас на всех филиях и UA-перши, и UA-культура. Это один возраст. Это женщина 50 лет. Первое. Женщина 50 лет, замужем, несколько детей, домохозяйка. Вторая женщина разведенная, два ребенка, работает на одной работе. Это первая группа, женская аудитория, потому что понятное дело, что телевидение – это работа для женщины.
А вторая... не совсем понял, что значит работа для женщины?
Самая главная аудитория у телевидения – это женщина. Угу,
так. Поэтому это все, кто работает… Работа телевидения, да?
Ну, работа телевидения. Дальше у нас есть аудитория «Digital». Сейчас мы через Digital, то есть платформы наши YouTube, Instagram и Facebook, омолаживаем аудиторию, то есть мы заинтересовываем аудиторию.
То есть если я начну смотреть, я омоложусь, в принципе, да?
Да, конечно, да, скорее всего.
Хорошо, это то, что Digital, еще что-то есть?
Пока мы ориентированы на телевидение Digital, возможно... Мы будем ориентированы на радио тоже, но в первую очередь нам нужно самим получить свою студию, в которой бы работал телеканал UA Крым. Мы вписываемся в несколько студий. Там говорят о том, что нам надо заканчивать.
Нет, нам не говорят, что нам надо заканчивать. Нам говорят, что мы замечательную программу делаем сейчас. Коллеги, смотрите, у меня есть такое вот и очень
нам
интересное...
Нам нужна студия, вот я.
Что это даст?
Что это даст?
Да, вот не-не-не, просто смотрите.
Это даст работу прямо эфирную, чтобы спецпроекты наши были не раз в год или полгода, а ежедневно, если есть на то важная причина.
Давайте, сейчас мы перейдем к спецпроектам. Я хочу, чтобы мы послушали. Мы в 2016 году, это не свежий опрос, но мы проводили такой, это не социологический опрос, просто вышел наш корреспондент Крым Реали в... Что у нас нет этого звука, да? Ну что ж такое?
А вы можете этого журналиста рассказать?
Я могу вам рассказать тогда. Мы проводили такой опрос. Этот опрос был связан с тем, что в 2016 году появилась информация, что Украина начала возводить вышку в непосредственной близости с территории аннексированного Крыма в Херсонской области, на Чангаре, и в этот, что там будут показывать украинский телеканал. Мы спрашивали тогда, будете ли вы смотреть украинский телеканал? И большинство людей сказало так, что мы смотрим.
Это
мы
улица продолжаем. Какого города?
Это Симферополь.
Симферополь, столица.
Да, на самом деле они сказали, что мы смотрим, или тот, кто хочет, он смотрит с помощью спутника. Да? Что, послушаем, да, сейчас? Есть? Через пару секунд сказали,
даже
во будет
вход
отзыв,
с помощью VPN люди заходят, и свои любимые сайты, такие как UHA запрещенные, ATR, неважно, Крым Реали, если запрещенные, они тоже обойдут и посмотрят. Тот, кто хочет, тот всегда найдет.
А вас запрещают?
Нас? Нет, не запрещают.
Хорошо, смотрите, просто дело в том, что вот еще в 2015 году, я сейчас процитирую главу подконтрольного России правительства Крыма, это Сергей Аксенов, он тогда потребовал заглушить на полуострове украинские телеканалы и радио, и даже давал соответствующее заявление Министерству информации. Ну, знаете, наверняка и наши радиослушатели знают, это господин Поклонский такой вот.
Я прошу прощения, у Поклонского или Аксенова есть вообще свои какие-то телеканалы в Крыму, частные? Или имеют они влияние какое-то на телеканалы, может быть?
Я предполагаю, что они имеют влияние на крымские телеканалы, да, но, скорее всего. Вот
это просто борьба с конкуренцией, я считаю.
Вы думаете, что это борьба с конкуренцией?
Ну да, конечно.
Не-не, вот он просто давал такое вот поручение, и сейчас цитата прямая, украинские СМИ, зачистите кокла, чтобы даже я не слышал, что кто-то смотрит эти телепередачи непонятные. Тогда говорил Аксенов в 2015 году, уж лучше спокойно ночи малыши пусть смотрят.
Расстрелять.
Да.
Ну, вони і проводять надалі. Насправді цю політику, тому що якщо ми говоримо про вишки, то остання інформація, яка була, це буквально декілька тижнів тому, може місяць, про те, що проблема, сигнал глушиться, і проблема полягає в тому, що на окупованій території просто будують ближче до наших вишок, і таким чином вони фізично перебивають той сигнал, який би міг покриватися нашими вежами.
Тому я не просто так задав цей вопрос, тому що вот есть же три способа, по крайней мере, да, три способа доставки вашего сигнала на территории Крыма. Это спутник, это вот то самое, о чем Муслим сказал, digital, да, то, что, ну, вот, YouTube, там, Facebook, да, какие-то там еще другие платформы.
И наш третий, сайт.
Ну, сайт, да, это все digital, да, то есть можно тогда. И есть еще вот то самое такое классическое телевидение, которое, я не знаю, говорят, что оно умирает, но оно все никак не умрет. Ну, то есть есть по-прежнему очень много людей, которые смотрят там в цифре, в аналоге и так дальше. И вот борется, получается, с этим. А что касается спутника, глушат ли спутниковый сигнал или нет?
Наш спутниковый сигнал не заглушим.
Хорошая фраза. Хорошо, возвращаемся снова. Напомню сегодня еще раз, кто у нас в студии. Муслим Умеров, креативный продюсер ЮА «Крым», Елизавета Цареградская, продюсер спецпроекта «Дню крымско-татарского флага». Вы говорили о том, что вам нужна собственная большая студия для того, щоб робити спецпроекти.
Не тільки для спецпроєктів, насправді Муслім почав. Спецпроєкти – це як там якийсь певний відсоток нашого виробництва. Ми потребуємо контенту, який би виходив щодня. Це і вечірні програми, навіть та сама тема дня, аби вона тривала довше, аби це не був якийсь урізаний час, тому що ми виходимо з новинної студії ЮА першого. І, відповідно, ми маємо постійно якось совуватися і себе просто туди впихувати. І нам потрібна своя студія для того, аби це були ранки, аби це були повноцінні аналітичні програми, аби, якщо раптом щось стається для спецефірів, якщо там обшуки якісь тривають екстрено, аби ми виходили і не залежали від інших новин і іншого контенту, тому що вони також заплановані, і ви розумієте, що це все ефіри і таке інше.
Угу. Хорошо, но може бути просто-напросто, від кого це залежить все?
Ну, це, напевно, до Муслима запитання, насправді.
Ну, до парламентських виборів залежало від уряду Гройсмана.
А зараз? Ну, вроді би, як би правительство Гройсмана залишилось на місці.
Так, поки від них. І далі...
И дальше от правительства,
ну,
да?
Конечно, это общественный телеканал. Мы работаем для наших же налогоплательщиков.
В смысле, для украинских налогоплательщиков.
Конечно.
Но, может быть, они скажут, что вот видите, как бы там оккупированные территории, они же налоги не платят, да, в украинский бюджет. Как это?
Ну, тогда навіщо взагалі відстоювати право на оккупированную территорию?
Нет. Я здесь...
Очень большую цену платят оккупированные территории и так своя оккупация.
Понятно. Хорошо. Еще один момент. Да, насколько вообще у вас большой коллектив, сколько людей трудится, если это не секрет? Кто эти люди?
Это все суспільне мовлення во всех регионах и... Или вы про ЮА
Крым? Я про ЮА Крым сейчас говорю.
Значит, больше 30 людей. Я креативный, я не исполнительный, не могу точных цифр назвать. З цифрами не працює.
Ну, насправді, ми от будь-який наш спецпроєкт, він нам дається важко, а не тільки тому, що немає студії, тому що насправді мало людей. Вони працюють, основна частина працює на новинах, якщо ми говоримо про журналістів, відповідно, під час спецпроєктів або якихось екстрених подій, на їхні плечі лягає подвійна робота, подвійне навантаження, тому що ти мусиш і підготувати свій матеріал і до новин, і до спецпроекту. Тобто ти постійно в такому серйозному тонусі.
Угу. Так, є у нас звук, да, вот то, що я вам обіцяв, це наш кореспондент. Я вам пересказав, но тепер ми послухаємо. Опрос із Сімферополя, правда, це 2016 год, ще раз напомню, це не соціологічний опрос, но то, що сказали люди, будуть ли вони смотреть і смотрять ли вони українські телеканали.
Не для моїх нервів, там сплошне враньё. Так что вот так, я думаю, что вряд ли.
Будут, потому что и сейчас смотрят. Но что, не знаете, что это? Ну, вышку не строят, зачем, я не пойму. Спутниковое телевидение работает, интернет работает. Кто хочет, тот смотрит.
Даже уже язык не интересно слушать. Ну, мне, допустим, уже не интересно, что там зависит. Лично мое мнение.
Украину? Ну так, если в неделю один раз посмотреть, то можно посмотреть, что там у них в основном на сессии происходит, ради. А так, что там интересного? Нечего смотреть.
А вы знаете, я сомневаюсь, что будут смотреть. Может, единицу будут смотреть. У нас в основном Россия. Это для нас самое главное.
А чего ж не будут? Здесь же живут из Украины. Будут смотреть. Правда, процента не знаю, но будут. А я и сейчас смотрю. У меня спутник.
Я думаю, будут. А потому что должна истина быть где-то посередине, я так думаю. Ну, это не потому, что они будут смотреть, чтобы там как-то, а просто чтобы вот какую-то для себя сделать вывод. Потому что там же тоже, говорят, неправды очень много.
И еще раз напомню, это был опрос, который сняли наши корреспонденты в 2016 году в Симферополе. Поводом было тогда вот возведение этой вышки в Херсонской области для того, чтобы начать вещание на территории аннексированного полуострова Крым. Да, Муслим,
слушай. Я прям сразу готов описать аудиторию. Это люди, которые, вот самый главный там был для меня тезис, если человек захочет, он так посмотрит, это значит, типа, верные, прям украинская аудитория телевизионная. Вторые, это неинтересно или интересно на час, то есть такие, типа, в буферной зоне находящаяся аудитория. Третья аудитория не смотрит потом, а еще была аудитория, которой нравится зрелище, типа, Рада, да, это шоу, там же бывают драки. Вот, типа, людям нравится спорт, у нас Кличко, ну, типа, у нас такая страна, ну, Мы любим смешанное единоборство. Потом аудитория, которой вообще не интересно, потому что это на самом деле, ну, включите телевизоры, у нас постоянно ток-шоу, да? Все люди разговаривают, типа, они обсуждают.
И мы здесь тоже в этой студии.
И мы
тоже,
такие, да, важные обсуждаем всех, типа, аналитика жесткая. Но людям почему хочется смотреть российское телевидение? Потому что у них качественный интертеймент, они умеют качественно и красиво показать развлекательный продукт. У нас этого мало. Mm-hmm. Вот и аудитория выбирает развлекательный контент.
А украинская аудитория тогда, знаете, что выбирает, да? Может быть,
я как украинская аудитория выбираю западные, британские или американские шоу. Вот это интересно.
Ну, якщо говорити про пересічного, не такого розумного українця, як Муслим, насправді так, багато зараз це не комплекс меншої вартості, йдеться про банальну статистику, і вона завжди була однозначна. Люди завжди будь-які розважальні шоу, будь-які реаліті-шоу дивилися більше, і не тільки в нас, у всьому світі. І сам формат шоу «Великого брата» тому і набрав таку шалену популярність свого часу і потім пішов, розповсюдився усім світом, забирав там частки аудиторії 65%, які були просто неймовірними. Саме тому, що людина не буде сидіти, якщо вона не цікавиться цим серйозно, якщо вона сама не є аналітиком або експертом, і не буде сидіти після роботи ввечері і дивитися якийсь там суперсерйозний контент. Буде, якщо почалися якісь події, наприклад, як у нас 2014 році, тоді і запустилися усі ці телеканали, які почали інформаційне постійне оновлення, постійні стріми, коли було абсолютно неважливо, яка це якість картинки, яка швидкість там. Саме головне було, це швидкість виходу матеріалу. Ти включив, і ти в центрі подій, ти все дізнався. Але зараз ми вже шостий рік живемо у такому стані, і люди більш не можуть і не хочуть постійно бути у цій напрузі. Вони шукають розважальних програм,
будете робити такі розвлекательні програми?
Це навіть не розваги. Ми позиціонуємо свої будь-які проекти, ми не збираємося постійно жалітися, плакати, і скиглити і страждати. Ми хочемо подавати інформацію для усіх, зокрема для кримської аудиторії, для української аудиторії, яка, як виявляється, знає надто мало. Це мізер. Дуже часто люди просто навіть не здогадуються про те, хто такі кримські татари. Реалії такі. І, відповідно, усіх постає питання, хто тоді живе в Криму, і наш контент на те і спрямований, аби розказувати, показувати і робити це в різних форматах.
А от смотрите, наші тут от зрителі в Ютубі і на других соціальних страницях, вони часто нам этот вопрос задають, а я адресую його вам. Да? Как ви можете, находясь, допустим, в Києві, ну, сама студія, да, ваша знаходиться в Києві, показувати то, що відбувається в Криму на самом деле?
Направду, це також ще це питання вже піднімалося. Сьогодні говорили про, зокрема, новини. От, а що ви показуєте в новинах? Це безпосередньо якась поточна інформація, яка вспливає в інтернеті у вільному доступі. Ми завжди даємо посилання на те, звідки взята ця інформація і це відео. Ми перевіряємо її в себе. Тобто, звісно, що там оприлюднюються якісь дані. Ми даємо і російську сторону, і українську сторону. Про те, що відбувається в Криму, можна дізнаватися від людей, які, по-перше, приїжджають сюди постійно, ми постійно з ними тримаємо зв'язок, і в нас працює багато кримчан, не тільки кримських татар, і це певна спільнота, яка продовжує жити цим ритмом. Хтось їздить, хтось не їздить. Це зв'язки, і це просто певний такий ритм життя, можна так сказати, своя атмосфера.
А цих людей їх не показують на кримських телеканалах? Ну, на кримських телеканалах, я маю в виду на тих телеканалах, опять-таки, длинная такая фраза получается, да, которые продолжили свою работу после 2014 года, да, либо там возникли после 2014 года.
Ну, вот, например, если будет история про нас с вами, мы с вами два переселенца, я из Евпатории, ну, я тоже из Симферополя.
Ну, я себя видел на одном из кримских, даже несколько раз меня показывали на самых разных кримских телеканалах.
Ну, классно.
Так, це питання, в якому ключі будуть.
Да, ну, ну це другий вопрос.
Тоже, да, значить, ну, приятно же, что вспомнили.
Чрезмерно приятно, конечно же, но тем не менее, да, но вопрос всегда возникает, коллеги, вопрос возникает всегда, вы здесь, мы здесь, да, а Крым там.
Так. Да, вот. А жизнь переселенцев это тоже про Крым?
Не знаю, вы мне скажите. Да, то есть вы тоже, да? Ну, как бы, то есть это считается тоже про Крым.
Конечно.
Хорошо.
Понятное дело, я извиняюсь, что первоисточники новостей из жесткого прессинга, который происходит в Крыму, эта информация должна исходить прямо из Крыма.
Вот. Понятно. Еще раз напомню, значит, кто на студии. Муслим Умеров, креативный продюсер UI Крым, и Елизавета Цареградская, продюсер спецпроекта «Дню крымско-татарского флага». Вот непосредственно теперь про День крымско-татарского флага. Кстати, да, День крымско-татарского флага, я вот сегодня прочитал об этом и в РИА Новости Крым. Якобы будет и автопробег, и в нем примут участие около 300 машин. Об этом рассказал глава организации, которая называется «Регионально-национальная культурная автономия крымских татар Крыма», Айвас Умеров. Вот якобы там после прошлогоднего автопробега по только-только открывшемуся Крымскому мосту очень много людей изъявило желание поучаствовать в подобном мероприятии.
Ну вот ребята Айваза Умерова поедут с крымско-татарскими флагами рядом с российскими. Угу. Это будет такой автопробег, более чем уверен.
А будут ли другие автопробеги? Будет ли в Крыму теперь, возможно ли, не без участия российского флага?
Надеюсь.
Что вы делаете на День крымско-татарского флага? Это будет уже завтра, 26 июня 2019 года.
Ну, насправді, я знову ж таки продовжую всю ту тезу, яку вже озвучила, і це наш основний концепт. Ми збираємось з нагоди Дня кримсько-татарського прапора в ефірі до вечора буде трансляція автопробігів, які будуть в Україні, зокрема, і новини, також аналітика, тема дня так звана, але більш розширена. І після того ввечері ми вирішили просто зібратися і поговорити якраз для тієї аудиторії, яка, можливо, не знає взагалі, що є кримсько-татарський прапор. Тому що, коли ти виходиш на вулицю робити, записувати бліци для ефіру, виявляється, що люди дуже часто думають, що це прапор Туреччини. Це такий
а ви показували ми цей флаг? І...
Ні, ми не показували, ми просто питали, а ви знаєте, як виглядає кримсько-татарський прапор?
І які були ответи?
Ну, абсолютно різні, там і кольори цікаві, і білі, і червоні, і півмісяць, і таке інше. Але полягає в суть у тому, що ми маємо на меті знайомити українців з Кримом, з кримськими татарами, зокрема, і робити це у прийнятній, нормальній тональності, аби ти ввечері там, о 21.50 увімкнув свій телевізор після роботи, і тебе зараз не загрузили болем і стражданнями, хоча ми не будемо оминати цих тем, але будемо подавати це у вигляді знайомства в принципі з кримсько-татарською культурою, не тільки прапора. І там їжі, пісені, фільмів, чому вони знімаються, як вони знімаються, чому вони раптом потрапляють у Каннську програму, наприклад, і таке інше.
Этот спецпроект, він буде транслюватися по всій Україні?
Абсолютно, на всіх платформах Суспільного, і телевізор, і діджитал-платформи, вони всі будуть показувати у цій порі цей контент.
Муслим, к вам непосредственно, к вам вопрос. Вот смотрите, да, вот я неспроста зацитировал эту информацию по поводу автопробега ко дню крымско-татарского флага, который проводит вот господин Айваз Умеров в Крыму.
Мой однофамилец.
Да. Смотрите, дело в том, что если в 2015 году и в 2016 году, ну, я насколько помню, репортажи были такие, когда люди организовывали крымско-пробеги, автопробеги по Симферополю с крымско-татарским флагом, их, ну, останавливала полиция, да там штрафы выписывали были, штрафы и так далее. Теперь... Да, то есть теперь вот есть некая организация, которая как бы решила все это под себя дело организовать. Так ведь такое же может произойти абсолютно с любой инициативой, или нет?
Не знаю. Я тут нахожусь, не могу сказать, что будет там.
Понятно. Хорошо. Тем не менее, вот то, что вы делаете, да, ведь это же вы же не делаете, ну, то есть вы же делаете, вы же рассказываете о том,
тут,
как это будет.
Извиняюсь, на материковой части Украины, да, а тут, не там, в Крыму, да, в родном моем Крыму.
Да, я как раз говорю именно о том, что вы рассказываете о том, что это возможно без российского флага.
Я надеюсь.
Скажите мне тогда, то есть вот сверхзадача ваша, вот сейчас уже мы заканчиваем нашу программу, да, вот что телеканал UA Крым, ему 3 года. Допустим, еще пройдет 3 года. Вот что будет из себя представлять телеканал UA Крым?
Можно начну? Sorry. Вообще телеканалу крымскому, который изначально назывался ГТРК, до этого, наверное, как-то по-советски назывался, ему 65 лет. Вот. А после того, как произошел путь определенный от государственного телевидения к общественному, с этого момента этому телеканалу 3 года. Это, грубо говоря, ну, название, да, если название. Вообще крымскому телевидению 70 с чем-то лет. Это первое телевидение в Крыму. Что будет через 3 года, я хотел бы, чтобы была деоккупация. Что будет с телеканалом, я хотел бы, чтобы он переехал в Крым. Что будет с крымским телевидением, я хотел бы, чтобы оно было честное и интересное. А что будет на самом деле, только Всевышний знает, не знаю.
Ну, чесне, якісне телебачення, так, це, напевно, наш основний такий вектор. Я розумію, що це дуже загально, і це насправді ні про що, якщо допитуватися якогось фактажу, але це про Крим, про кримські теми, зокрема, про життя переселенців і те, що є наразі. Мені також важко сказати, що буде за 3 роки. За 3 роки я також сподіваюся, що я приїду в Крим, в український Крим. Але це про всі теми, які стосуються Криму. Це Крим для України і Україна для Криму. Ось так.
Спасибо вам, Елизавета Цареградская, продюсер спецпроекта «Дню крымско-татарского флага» и Муслим Умиров, креативный продюсер UA Крым.
Спасибо вам.
Были гостями нашей студии. Коллеги, ну вот я, знаете что, я, к сожалению, единственное только что не дождался сегодня звонков. Люди пишут, конечно, нам в Фейсбуке, но пишут самое разное.
Да? Самый интересный вопрос.
Самый интересный все-таки вопрос, я вам еще раз сейчас зацитирую, он был в самом начале нашей программы, я просил людей высказаться. По поводу телевидения. Даже если ты потерял территорию, нельзя терять людей. Правда, есть и другое мнение. Даже если вернете территорию, она уже непригодна для жизни. Так вот,
экологическая катастрофа.
Ну, видимо, да. Видимо, ну, видимо,
к сожалению,
это видимо,
архитектурная
это
катастрофа. Все, что происходит в Крыму сейчас, это умертвление нашего с вами родного Крыма.
Ну, будем надеяться на лучшее. Спасибо. Продолжение программы «Крымский вечер» слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Это Крымский вечер. С вами Катя Некреч, Александр Янковский, который преимущественно в основном находится в этом эфире, а мы уже со Стасом Юрченко как-то как получается ворваться в этот эфир. Так мы и прорываемся в него. И мы сейчас поговорим о том, какие же самые популярные материалы, по-вашему, дорогие наши читатели, слушатели, зрители, мнению, да, какие материалы Крым Реалии в топ вообще версии, в топ-версии материалов на нашем сайте. Это, кстати, открытая информация, но мы ее для вас вот рассказываем, раскачиваем в таком радиоэфире.
Диктатура, да, читатели сайта Крым Реали в эфире радио Крым Реали. Итак, на первом месте у нас сегодня, кто бы вы думали, Виталий Портников. Крым и Балтийский вариант. Цитирую Портникова. Решение, которое в ночь на 25 июня было принято на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, очевидно связано отнюдь не только с готовностью ведущих стран континента согласиться с отменой санкций против российской делегации возвращением России в ПАСЕ. В первую очередь оно связано с Крымом. Это означает, что Федеральное собрание России может в любой момент включить в состав своей делегации членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, которые представляют в парламенте Республику Крым, субъект Федерации, само существование которого не признается ни одним государством мира, кроме, собственно, самой России. А вот к чему тут балтийский вариант, читайте полный блок на сайте Крым Реалии.
На втором месте оказался еще один блог Павел Казарин с его видеоблогом для Фейсбука «Крым Реалии. Цена капитуляции». Давайте послушаем Павла Казарина.
Нам будут продавать капитуляцию в красивой обертке. Скажут о том, что нужно все начать с чистого листа. Расскажут про трудные компромиссы. Будут уверять, что худой мир всегда лучше боевых действий. Нам скажут, что мир с Россией снизит издержки, вернет солдат по домам и откроет для Украины российские рынки. Но никто не скажет о том, какую цену мы за это заплатим. Расплачиваться мы будем нашим будущим, потому что эта война идет не только за язык, историю и идентичность. Она идет за право Украины быть благополучной страной.
А за что еще идет эта война, по мнению Казарина, слушайте в полной версии блога на сайте и с фейсбук-страницы «Крым Реалии».
Дальше, третье место. Ведет телепроекта «Крым Реалии» «Паспорт с курицей» или «Биометрика. Выбор крымчан». Паспортный туризм массово практикуют крымчане после российской аннексии полуострова. Говорят, с российским загранпаспортом и крымской пропиской визу в Европу не получить, поэтому едут на материковую Украину за документом с трезубцем. Как устроена эта процедура? Журналисты «Крым Реалии» провели собственное расследование и узнали, что на полуострове оформление украинских документов поставлено на настоящий поток. А мы же с вами послушаем фрагмент общения журналистки с крымчанином Херсонской области, который объясняет, как и зачем он оформляет украинские документы.
То есть вы там 70 дней здесь приехали?
Да.
А сколько что-то стоит?
Время, по-моему, около 500. Но с российским загранпаспортом и крымской пропиской в Европу визу не получишь. Это перебачивает визу. Потому что... Сами знаете, санкции, все эти дела, Крым то ли оккупированный, то ли российский, то ли украинский, то ли война, ну, ничего не понятно.
Полная версия сюжета на YouTube-канале и на сайте «Крым Реалии». На самом деле, это очень интересное расследование наших коллег. А вот на четвертом месте блог Нариман Мимедининов. Цель этого дела – подавить мою гражданскую активность. Я напомню, Нариман Мимедининов – это глава медиа-отдела общественного объединения родственников политзаключенных и активистов «Крымская солидарность». По его делу в Северокавказском окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону прошло первое заседание по существу. Обвиняют его в части 2 статьи 10.5 Главного кодекса России – это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет. А мы вам процитируем часть его речи в суде, который прошел вчера.
Это преследование в отношении меня происходит, чтобы подавить мою активность, гражданскую позицию и не дать возможности придавать огласке происходящее в Крыму. Также на это указывает отказ следователя еще в момент ареста указать в анкетных данных, что я гражданин Украины. Следователь лишь отметил в графе «иные данные» наличие у меня украинского паспорта. Однако, когда я получил обвинительное заключение, в нем нигде не указывается, что я гражданин Украины. Также всегда утаивается, что я крымский татарин. Это делается лишь для того, чтобы потом была возможность сказать обо мне. Осужден уроженец Узбекистана. Как, в принципе, это и практикуется.
И закрывает наш топ-5 еще одна видеопубликация. Все делается для того, чтобы уничтожить храм, архиепископ Климент. В Симферополе время очередного проливного дождя затопило здание кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Крымской епархии Православной Церкви Украины. Это случилось после начала ремонтных работ на крыше храма, которые проводит Российское министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Дальше архиепископ Климент без комментариев.
Все робиться для того, щоб знищити цей храм. Все робиться для того, щоб знищити цю єдину церкву.
Ви подивіться, що це таке?
Так, закинули, бросили 10 років тому. Ми перекривали весь дах, робили капітальний ремонт. Бачите, що вони поробили? Все покидали, все зруйнували, порядок вони наводять.
Если вы не слабонервные, посмотреть на эти разрушения можно опять же на сайте «Крым Реалии».
И у нас есть несколько минут для того, чтобы познакомить вас с новостями будущего. Мне кажется, вот на самом деле такая одна из интересных новостей – это о том, что крымские спасатели нашли спящим на пляже россиянина, которого искали на Меганоме. Об этом сообщает Крымское управление ФЧС России. По данным ведомства, в 4 утра поступило сообщение о том, что в районе мыса Меганом мужчина пошел купаться и в назначенное время не вернулся. Прибыв к указанному месту, спасатели встретили с женой потерявшегося, взяли у него фото супруга, у нее фото супруга, и приступили к поисковым работам. И в ходе поисковых мероприятий мужчина, житель города Брянска, был обнаружен спящим на пляже в бухте Песчаная. Медицинской помощи не нуждался. В общем, пошел купаться, вернулся, избежал от жены фактически.
Интересно, он не на матрасе ли уплыл?
Да, вообще хорошая такая, знаете, дорогая, я пошел купаться и уплыл.
И самое интересное, значит, что с молодым человеком была проведена профилактическая беседа о правилах поведения вблизи водоемов, а также недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения.
У меня есть еще новость специально для Александра Янковского. Про Феодосии Керчь. Выгул собак на пляже запрещен. Об этом напомнила руководитель отдела по курортам и туризму Елена Кондратенко.
Как будто именно это сильно вредит пляжам Феодосии.
Она отметила...
Я всегда вспоминаю... Извините, тут не важно уже, что она отметила, просто запретили собак. Я тут всегда вспоминаю вот этот анекдот. Мама, я писать хочу, да, как бы, сынок, иди в море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. но приблизительно.
Это анекдот или это?
Анекдот, да, из жизни.
Фраза
как бы.
Из жизни.
Из жизни, да. А собак запретили выгул собак. Но самая главная новость, конечно же, это о том, что из Керчи хотят сделать Южную Пальмиру. Да, именно такую миссию предлагают закрепить депутатам в стратегии социального развития города до 2030 года. Я тут хотел бы напомнить, что, конечно, Петербург, хотя и называют Северной Пальмирой, да?
Южная – это же Одесса.
Южная Пальмира, вот совсем южная, просто Пальмира на юге, на самом, да, она находится в Сирии. То есть и не надо, и что они хотят сделать из Керчи? И этот город, он фактически очень сильно пострадал.
А еще в Крыму выявили новый очаг марокканской саранчи, поэтому держитесь там, мы скоро вернемся в эфир. Александр Янковский, Катя Некречья, Стас Юрченко, это радио Крым Реалии. Вы можете с нами быть онлайн круглосуточно на сайте Крым Реалии или же на 105.9 FM. До новых встреч!
Цомки-бомки!